Дорогие радиослушатели, сегодня мы открываем новый раздел на radiobaku.com, листая старые страницы. Мы хотим вспомнить рассказы наших пользователей, вызвавших в свое время много откликов и обсуждений. Кто-то, возможно, их уже забыл, кто-то тогда еще не был зарегистрирован на бакинских страницах. Так что давайте вместе перелистаем страницы назад. Сегодня на наших старых страницах рассказ Михаила Неймана «Ревнивец». У микрофона Мария Ардулова. В эфире «Старые страницы» на radiobaku.com.
Каждый день проезжал мимо нее. Она смотрела на меня и улыбалась, сжимая в своих руках огромный тяжелый букет роз. Я смотрел в ее глаза и видел там все, что знал и любил в ней, и то, что терпеть не мог. А она и не скрывала ничего, ни от меня, ни от всех остальных. Фотограф был прав. Ее свадебный портрет был действительно самым лучшим из того, что висело на его убогой витрине, и поэтому он не снимал его. Хотя оригинал уже давно гулял по Америке, а фотография потихоньку выгорала и желтела. Я пришел со своим другом к его девушке. Это его слова. Моя девушка. Мне было прекрасно известно, что они уже дошли до той стадии отношений, когда он смело мог говорить «моя Свет». Но называть ее девушкой было уже как-то не по рангу. Но он пока еще не дозрел до простого определения «моя невеста», а потом и «моя жена». Хотя и видно было, что этого недолго ждать. Мне было любопытно побывать дома у Свет, потому что, наблюдая развитие их отношений и зная жилищные проблемы друга, мог предположить, что через полгода-год эта большая квартира станет и его домом тоже. Кроме всего, меня влекло сюда еще и потому, что друг замучил меня описанием достоинств Светиной младшей сестры. Привыкший к тому, что всегда описывая, оценивая все, что связано с его Светом, он слегка не объективен, я искренне удивился тому, что тут его восторженные описания были совершенно к месту. Она была не похожа на сестру. Совсем. Света была красива, изящна и очень открыта. Было сразу видно, что это земная женщина или девушка, по терминологии моего друга, что и совсем не чужды земные радости и удовольствия, что энергия так и брыжет из нее веселым и беззаботными искрами, зажигая в окружающих хорошее расположение духа. Алла была другой. Огромные темные глаза, длинные волосы и отрешенная застенчивая улыбка, постоянно трогательно подсвечивающая ее лицо. Море обаяния. Но тихого, внутреннего, не выплескиваемого на всех, а бережно хранимого для своих. Для всех же остальных была доброжелательная нейтральная улыбка и вежливо равнодушные глаза. Я увидел ее домашнюю улыбку и понял, что с этого мгновения хочу только одного, чтобы эта улыбка была только моей. Меня просто не стало. Я перестал существовать как самодостаточная личность. Ел, спал, учился, работал. Но это был не весь я. Большая моя часть оставалась с ней. Я возрождался только в свете этих милых темных глаз, мерцающих, как темный бархат в свете свечи. Оживал только в пределах видимости ее улыбки, в тепле ее запаха и сладкой неги ее смеха. Без нее я падал в бесконечность и только искал ее взгляд, который мог меня спасти. Я читал, что такое бывает. И как любой сентиментальный человек мечтал и молил о таком счастье, но не был готов к нему. Просто не знал еще, что вместе со светлой музыкой, сумасшедшей нежности С каплями первых робких поцелуев в меня ворвется ураган, темный и злой, и захватит меня всего. Трогая ее чудесные волосы и укладывая их вокруг уха, чтобы удобнее было его целовать, ловил свою маленькую подленькую мыслишку, что, может, кто-то уже точно так же фамильярно поступал с ее волосами и так же нежно целовал ее. Замирал в ее руках, когда она, незаметно подойдя ко мне сидящему, сзади обнимала и засыпала копной своих волос, и, выбираясь из этого теплого и душистого водопада, думала о том, что кто-то уже задыхался в нем или будет задыхаться завтра. Нет, вру. Это было не сразу. Когда она была в моих руках, или я в ее, не было мыслей. Я был частью ее, а она моей сладкой и мучительной сутью. Но когда последние брызги ее смеха скатывались с меня в толкотне метро, автобуса или просто сдувались суровым бакинским нордом, а с губ испарялся вкус ее поцелуев, и руки начинали забывать тепло ее тела, на меня рушилась моя ревность. И тут я видел все. Слюнявых мальцов, как будто случайно прижимающихся к ней в автобусе, ее соучеников, балбесов, студентов, так и жаждущих подхватить ее под локоток или приобнять за талию. А это мой локоток. Это моя талия. И только я могу прикасаться к ней. Я представлял себе некую непонятную и неизвестную мне личность, названивающую ей по телефону, говорящую ей какие-то сладкие и заводящие алку слова, приглашающую ее на свидание, и видел почти согласие в ее глазах. И готов был убить и его, и ее. Бросался к телефону, натыкался на частую дробь гудков занятой линии. И хотя умом понимал, что в их квартире очень много претендентов на телефонный разговор, но видел все равно только ее, кокетничающую с каким-то мерзким типом. Я никогда не был высокого мнения о своей внешности, и кроме этого у меня хватало комплексов. И мучительно копаясь в себе, сначала именно это определил причиной своей черной ревности. Уж очень резок был контраст между моей совершенно заурядной мордой и ее красотой обаяния. Но постепенно пришел к выводу, что не в этом лежат корни моих мучений. Я знал, что любовь и ревность идут рука об руку. Но все же я бывал влюблен и раньше, но никогда так дико не ревновал. Что-то подсознательно тревожило меня в ней. Очень медленно, по каплям, по полувзглядам, полунамекам, интонациям, прорвавшимся в распаленной страстью мозг, я почти добрался до истины и помертвел от ее холодной жестокости. Я не хотел поверить самому себе. До меня вдруг дошла страшная правда, что я приятен, удобен, перспективен в качестве мужа, но не любим. И я стал искать в любимых глазах подтверждение своей неправоты. Вопль о том, как я ошибаюсь. А находил мелкие шероховатости отношений, в которых видел все новые и новые подтверждения моей страшной правоты. Я любил и ревновал, ликовал и страдал, рвался на части от переполнявших меня одинаково неукротимых, но совершенно противоположных чувств. Я как-то задал себе совершенно честный вопрос – а если бы был до конца, до последнего волоска, уверен в том, что она любит меня, продолжал ли бы я ревновать? И с ужасом понял, ничего бы не изменилось. Я не спал всю ночь, не пошел на работу. Целый день бродил по городу, по маленьким и тихим улочкам, по бульвару. И думал, 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 что ждало нас. безумные, прекрасные, волшебные ночи и дни, когда мы не вместе, когда мы оба на работе. Каждый мужчина мне будет казаться соблазнителем, и каждая нечаянная улыбка будет бросать меня в огонь сомнения, и простая ее человеческая радость от встречи старого знакомого будет вздергивать меня на дыбу ревности. И понял, что жизни у меня не будет. С ней у меня будет ад ревности. Без нее серая и мрачная мука полусуществования. Я буду портить жизнь любимого человека, изводя ее вечными скандалами и упреками, потому что, скорее всего, просто не смогу иначе. Изведусь сам и изведу ее. Поняв это, в полном ужасе осознал, что я должен уйти, бросить ее, разрубить все, переболеть и выжить, и продолжать жизнь. Наверное, с постоянной болью в сердце, но она все равно будет слабее тех мук, которые я испытываю сейчас, ревную ее ни к чему. А что же будет с ней? А если я все выдумал? Если она тоже любит меня. И этот аргумент почти полностью разрушил ту броню, в которую я одел свое сердце. Я вдруг понял, что в состоянии страдать сам, чтобы лишить ее пытки ревностью, но заставить так страдать и ее, на это я не смогу пойти». Боль замкнулся, я вновь оказался на том же распутье, с которого, казалось, ушел. Я просто позвонил ей, предвкушая еще не ставшее привычным ощущение мурашек, наползающих на меня от ее голоса и бегущих по моим плечам и спине вниз к пояснице. Просто позвонил, чтобы услышать любимый голос. И услышал его. Но разговаривала она с кем-то другим. И случайная прихоть телефонной линии, гримасы телефонного сверхразума. Я сидел и с улыбкой слушал обычный трёп подружек, обсуждавших общих знакомых, и уже собирался влезть в третий разговор, как вдруг прозвучало мое имя. Неизвестная собеседница моей Алки поинтересовалась у нее, как я и насколько серьезно у нее со мной. И Алка ответила. Я тихонько положил трубку и сидел очень долго, глядя на телефон. В голове крутилась всего одна фраза. Она ранжировалась моими горькими мыслями. Вновь звучала в чистом и первозданном виде. Потом она препарировалась мною на интонации. Но это было совершенно лишнее. Для таких слов интонации уже не важны. Хотя и она была подходящей. Холодно равнодушной. Подходящий чувачок. Мне кажется, раскручивается на свадьбу. Подходящий чувачок. Кажется, раскручивается на свадьбу. Подходящий чувачок, чок, 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 чок. Кажется, раскручивается на свадьбу, свадьбу, свадьбу. Я должен был бы радоваться. Перепутье исчезло. Все высветилось холодным светом зала анатомички при морге. Ей было все равно. А мне было, ох, как не все равно. Вокруг никого не было. Черный и недружелюбный мир окружал меня, дышал на меня подлостью, глупостью, коростью. А я был один. И уже не было мне спасения в темном бархате ее глаз. Я вспомнил ее волосы, губы, тело. И скорчился от мягкого удара сердца. Откуда-то выплыла боль. Она поднималась все выше и выше. И когда она сдавила горло, я завыл, чтобы выплеснуть ее, чтобы просто не задохнуться. И не было в мире ничего, кроме моей боли, моего стона и моих слез. И все же я любил ее, очень любил, и не хотел причинить ей боль. И не хотел вернуть местью хоть частицу той боли, что поселилась во мне. Поэтому я постарался сделать разрыв не очень болезненным для нее. Я уехал в командировку на 2 недели. 2 недели боли и муки, когда сердце рвалось к ней. Ноги непременно, любой маршрут, заканчивали у главпочтамта. откуда можно было бы позвонить ей. Но я выдержал. Может, только потому, что был очень занят делами и хотя бы полдня не имел возможности думать о ней. Но мне с избытком хватало и остатка дня, и горькой ночи. А вернувшись домой, сел около телефона и стал ждать ее звонка. Мне было все равно, что делать. Мне было одинаково плохо везде. На второй день вечером она позвонила. Пока все шло по моему сценарию. И я ответил ей равнодушным голосом, ну, как бы не узнавая ее. Это все тоже было в моем сценарии. И неузнавание, и мой равнодушный голос, и небрежная фраза, что после командировки все совершенно изменилось, и спокойное сообщение, что я встретил другую, и, прости, между нами все кончено. Но если ты хочешь... Мы встретились. Она ушла в слезах. Я блестяще сыграл свою роль. Но даже поаплодировать бы самому себе не смог. Так тряслись руки. А потом взял ящик водки и поехал к другу, с которым можно было не говорить, а просто наливать и пить. Для полноты картины я даже нашел милую домашнюю девушку и довел ей дело до ЗАГСа. Любви я уже не хотел, не зная, как избавиться от предыдущей. Но хотел своего дома, уюта, семьи. И получил это. Я сидел на своей свадьбе, выслушивал поздравления и пожелания, умеренно страстно целовался по команде Горько со своей молодой женой и все время чувствовал недоуменное выражение Алкиных глаз. Она вместе со Светкой пришла на мою свадьбу. Я не видел ее с того памятного разрывного разговора. Меня не оставляло ощущение, что она до сих пор не верит происходящему и до последней секунды надеется непонятно на что. Это стало ясно в ЗАГСе, когда она, одетая в очень красивое, почти свадебное платье, немного выдвинулась из толпы моих друзей и встала чуть впереди всех. Вроде бы со всеми вместе, но как-то потеряна одна. И у меня мелькнула сумасшедшая мысль. А может, она надеется, что сейчас в последний момент я оставлю свою невесту и, подхватив ее, ринусь уже вместе с ней в зал бракосочетаний? Коротенький эпизод. Длившийся всего несколько секунд, которых вполне хватило, чтобы все понять, и мне, и моим близким друзьям, мгновенно организовавшим легкую неразбериху и оттеснившим ее с нашей дороги, оставив во мне лишь ее потерянный и недоумевающий взгляд, который я помню всю жизнь. Нет, я не вылечился. Я все еще был тяжело болен. Но, отделив ее от себя, сумел чуть утихомирить свою ревность. Моей ревности не было дела до посторонней женщины. Со мной осталась лишь моя тоска. И в который раз, осмысливая решенное и сделанное, я понимал, что поступил правильно. Наверное. Тоже очень быстро выскочила замуж и уехала в Америку, а я потихоньку перебрался в Канаду. Время от времени через моего друга и Свету получал информацию, где она, как и что у нее. И каждый раз легкое сомнение кололо меня. Все было у меня неплохо, но вдруг я ошибся. Вдруг все могло быть совершенно иначе и лучше. Телефон зазвонил, когда я выходил во двор, чтобы с дочками лепить снежную бабу. Я узнал ее, когда она еще только называла меня по имени. Я же никогда не забывал ее. Не смог выдавить до конца из своего сердца. И теперь стоял с телефоном в одной руке и лопатой для разгребания снега в другой. О, Боже! Сколько раз я представлял себе эту сцену. Сцену нашего разговора или встречи через многие годы. Сколько разных вариантов своего поведения придумывал. Сколько благородства и низости было в тех моих сценариях. Сколько скрытой боли и показного равнодушия. И вот сейчас, когда от ее голоса знакомые медленные мурашки расползались по плечам и спине, в моих зажмуренных глазах суматошились шаровые молнии, а я вспоминал только один из придуманных вариантов. И теперь просто собирался с духом, чтобы осуществить его. Thank you. искреннее спасибо всем, кто дослушал меня до конца. Сегодня старые бакинские страницы перелистывала с вами Мария Ардулова. До новых встреч в эфире «Радио Баку».